Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Минкиным Александром Викторовичем.
Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. И в эфире, как всегда, программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, приветствую вас.
Здрасте. Здрасте.
Вы сегодня так торжественно выглядите.
Сегодня пятница. Я это говорил не к тому, что сегодня, скорее всего, ближе к вечеру назначат новых иноагентов. Сегодня страстная пятница. Уважаемые зрители, слушатели, для начала этой программы я вам прочту текст, который так и называется «Сегодня пятница». Это пьеса, очень маленькая. Начинаю читать без предисловий. Ну, ремарки, конечно, я буду говорить, но ремарки – это авторские. Трое римских солдат в винном погребке в 11 часов вечера. Вдоль стен бочки с вином, за деревянной стойкой кабачик иудей. Римские солдаты, все трое, слегка на взводе. Теперь, значит, будет первый солдат, второй солдат. Я буду говорить первый, второй, третий, чтобы каждый раз солдат не добавлять. Первый римский солдат красное пил, второй красное не пил. Первый, а ты попробуй. Второй, давай, комрад, наливай нам красного, кабачик иудей. Прошу, джентльмены, останетесь довольны. Ставит на стойку глиняный кувшин, наполнив его из ближней бочки. Вино хорошее. Первый, выпей ты с нами, оглядывается на третьего солдата, который сидит на бочонке. Ты что, скис? Третий, в животе крутит. Второй, значит, воду пил. Первый, хвати красного. Третий, не могу я пить эту паскудную бурду. У меня от нее рези в животе. Первый, слишком долго ты здесь проторчал. Третий, сам знаю, что долго. Первый, эй, комрад, дай этому джентльмену чего-нибудь от живота. У тебя, наверное, найдется кабачий удей. Как же, вот, пожалуйста. Третий римский солдат прикладывается к кружке, в которой кабачик подал ему какой-то смеси. Третий. Ты что сюда намешал? Верблюжьего дерьма? Кабачик. Пейте, господин офицер, пейте. Сразу полегчает. Третий. Да уж гаже, чем сейчас, вряд ли будет. Первый. Рискни, чего там? Комрад недавно меня так вылечил. Все как рукой сняло. Кабачик, да, вас тогда здорово прихватило, господин офицер. Я знаю, что помогает от живота. Между прочим, вот когда солдата называют господин офицер, это очень психологически правильно.
Это сразу льстит, да?
Сразу как-то располагает. Сразу как-то человек, превратившийся в офицера, добреет к тому, кто назвал его офицером. Я знаю, что помогает от живота. Третий римский солдат залпом выпивает кружку. Третий. Ой, Иисусе! Корчит гримасу. Второй солдат. Шуму-то подняли, а тревога ложная. Первый. Как сказать? Держался он молодцом. Второй. А с креста, небось, не сошел. Первый. Он и не собирался сходить. Не к тому гнул. Второй. Ты покажи мне такого, который не захочет сойти с креста. Первый. Ты что в этом понимаешь? Вот спроси комрада. Хотел он сойти с креста, комрад, или не хотел? Кабачик. Да ведь я, джентльмен, там не был. Я такими делами не интересуюсь. Второй. Слушай, я их столько перевидал. И здесь, и в других местах. Покажи мне такого, чтобы не захотел долой с креста, когда подожмет. Понятно? Когда подожмет. Покажи, я сам туда к нему влезу. Первый. Нет, он ничего, держался. Молодцом. Третий. Да, не подкачал. Второй. Вы, братцы, не понимаете, о чем речь. Я ничего не говорю, хорошо он держался или плохо. Я говорю, когда подожмет, вот в чем суть. Как начнут забивать гвозди, не найдется такого, чтобы не положил бы этому конец, если б смог. Первый. Тебя, комрад, это не касается? Кабачик. Нет, господин офицер, мне это неинтересно. Первый. Я просто диву дался на него, глядя. Третий. Чего не люблю, так это приколачивать. Им, наверное, ой, как плохо. Второй. Приколачивают – это еще полбеды. А вот когда только поднимут, показывает, вскидывая обе ладони кверху. Вот когда они обвисают от собственной тяжести, вот тут-то и нет терпежу. Третий, да, тут кое-кто сдает. Первый. Что мне, в первый раз, что ли? Мало ли я их перевидал. А этот держался молодцом. Уж вы мне поверьте. Второй римский солдат ухмыляется, глядя на кабачика-иудея. Второй. А ты, приятель, тоже из Христовых? Первый. Цепляйся к нему, цепляйся. Лучше б слушал, что тебе говорят. Он держался молодцом. Второй. Ну как, выпьем еще? Кабачик выжидательно смотрит на них. Третий римский солдат сидит, опустив голову. Вид у него совсем больной. Третий. Не хочу больше. Второй. Две порции, комрад. Кабачик ставит кувшин вина поменьше первого. Перегибается через деревянную стойку. Первый. А ты его бабу видел? Второй. Да, я ж возле нее стоял. Первый. Красивая. Второй. Я с ней прежде него познакомился. Подмигивает кабачику. Первый. Раньше она всюду попадалась, куда ни пойдешь. Второй. Сколько у нее всякого добра было, кому другому, а ей он счастья не принес. Первый. И сам не из счастливых. Зато сегодня-то каким оказался молодцом. Второй. А куда вся его шатия подевалась? Первый. Все смылись как один. Только женщины его не бросили. Второй. Трус на трусь. Как увидели, куда его повели, так до свидания. Нам, мол, это ни к чему. Первый. А женщины не бросили. Второй. Да, они не бросили. Первый. Ты видел, как я его кольнул копьецом? Второй. Влетит тебе когда-нибудь за эти штучки? Первый. Почему же не сделать человеку такую малость? Я тебе верно говорю. Сегодня он оказался прям молодцом. Тут все-таки я отвлекусь. Солдат, который кольнул копьем, он прекратил мучения. Потому что мучиться можно и сутки, и двое, и трое иногда. А тут раз, и все в порядке. Почему же не сделать человеку такую малость? Я тебе верно говорю. Сегодня он оказался прям-таки молодцом. Кабачик. Мне время закрывать, джентльмены. Первый. Мы еще по одной выпьем. Второй. Да стоит ли? Все равно не берет. Пошли, что там? Первый. Последнюю. Всем по одной. Третий. Вставая с бочонка. Хватит, пошли. Тошно мне сегодня. Первый. Ну, по одной. Второй солдат. Нет. Пора. Пошли. Всего, комрад. Запиши там за нами. Кабачик. Всего хорошего, джентльмены. Вид у него несколько обеспокоенный. А вы не дадите мне немножко в счет долга, господин офицер? Второй. Еще что выдумал? Получка в среду. Кабачик. Слушаю, господин офицер, слушаю. Всего вам хорошего, джентльмены. Трое римских солдат выходят из погребка на улице. Второй. Жидюга этот твой комрад, они все такие. Первый. Нет, он славный малый. Второй. У тебя сегодня все славные. Третий. Пошли в казармы, тошно мне сегодня. Второй. Слишком долго ты здесь проторчал. Третий. Да не в этом дело, тошно мне. Второй. Торчишь ты здесь слишком долго, в этом вся беда. Занавес. Эта пьеса очень короткая, по-моему, прекрасная. Написал ее Эрнест Хемингуэй. Типичный стиль Хемингуэя, который был не только писатель, но и журналист на войне, в Испании и так далее.
И прекрасно владел вот этой лаконичной формой.
Да. все становится понятно из реплик. Никаких преамбул, ничего. Ну, ремарок тут немного. Вот. Так что сегодня пятница-то непростая. Сегодня страстная пятница. Поэтому я решил, почитаю-ка я Хемингуэя. Как вам?
Впечатляет. Во-первых, краткостью и вот этим созданием объема из реплик. А во-вторых, там вырисовывается какая-то дополнительная картинка. Не знаю, у меня возникло ощущение, когда все заканчивалось на репликах, ты слишком долго здесь торчишь, какой-то цикличности, как будто бы происходящее находится не в конкретном времени и пространстве, а как будто бы это какой-то вот метафизический образ.
Может и так, но для меня это война. Вьетнамская ли война, чеченская война, еще какая-нибудь война.
Ну, я примерно про это и говорю. Неважно, где именно это происходит и когда это происходит.
Еще один текст прочту. Тоже не своими словами буду излагать, а прочитаю, чтобы... Знаете, когда читаешь по писаному, то все же четко. А когда начинаешь говорить от себя, вот формулируя на ходу, неизбежно повторы, перескоки, сбиваешься, что-то не договариваешь, потом, а потом поздно. Поэтому я лучше прочту этот текст, называется «Один за всех». У Иисуса Христа все есть: страдания, гнев, скорбь, доброта, любовь. У него нет только одного – чувства юмора. Он ни разу не пошутил. Евангелисты, кто сжато, кто подробнее, описывают случаи из его жизни. Тут его всегда с большой буквы, местоимение. Описывают случаи из его жизни, где ходил, с кем говорил, время года, день недели, время дня, что ел, с кем ел, и ни одной шутки. Иисус – человек, он рождается, он младенец, растет, взрослеет, ест и пьет, но никогда не шутит. У Бога есть чувство юмора, а у Христа нет. У него постоянные мысли о смерти. Тут вдруг появляется эпиграф: «И мальчики кровавые в глазах». Из Пушкина. У еврейского мальчика в 13 лет бар-мицва, совершеннолетие, праздничный торжественный обряд. Иисус, еврейский ребенок, был обрезан, как полагается, на 8-й день. И церковный праздник обрезания Господня, один из великих праздников считается. Был обрезан, как полагается, на 8-й день, учил Тору, ходил в синагогу, поражал ученостью и разумом, а в 13 у него, безусловно, была бар-мицва. И он был один. Возвращался ли он хоть раз туда, где родился, в Вифлеем? Там ни одного сверстника. Ирод вскоре после рождения Иисуса вырезал в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков от 0 до 2 лет. Ироду Великому волхвы сказали, что, кавычки, родился царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Конец цитаты. Ирод не знал, как вычислить опасного ребенка. Цитата. «Весьма разгневался и приказал убить всех младенцев в Вифлееме и пригородах его от 2 лет и ниже». Вот сверстники и исчезли. Для взрослого разница в 2 года невелика. Но в раннем детстве эта разница огромна, а сверстников нет. А в 13 – бар-мицва, и этот мальчик один. И еще год – никого. А в других городах это бесконечный праздник. Каждый день то одного соседа, то другого, но только не в Вифлееме. И все помнят резню. Событие уникальное, ибо убивали не враги, а свои. И только детей, только мальчиков. Ужас навечно вошел в историю. даже через 16 веков дурачок в Кремле кричит царю: «Нельзя молиться за царя Ирода». Борис Глинов, Пушкин. Война — гибнут в основном мужчины. Землетрясения — гибнут все без разбору. А тут от 0 до 2 лет. Это значит, что убиты заведомо невинные. А плотник Иосиф, разве он не рассказывал вечер за вечером, год за годом, как он чудесно спасся с Марией и с ребенком, и о приходе волхвов, и об их подарках, и о приказе Ирода? Это, конечно, все годы была его главная, его вечная тема для разговоров. А о чем еще говорить? О ценах, о погоде каждый может. Бесконечно повторяющийся рассказ, семейное предание, семейный анекдот, вся родня, все соседи давно выучили наизусть, рождение в хлеву, звездочеты с дарами, вещий сон, беги в Египет. Ему же во сне Бог сказал: бери Марию, младенца, и бегите в Египет. И потом сразу катастрофа Вифлеема. Много лет. Вот у нас много лет помнят Беслан. А по сравнению с Вифлеемом это вообще ничего. Когда всех вырезали младенцев от 0 до 2 лет. Ни 100, ни 200. Всех. Много лет город и окрестности не могут прийти в себя. А, вот тут написано прям: тысячекратный Беслан в 2 часах ходьбы от Иерусалима. Убиты мальчики, это важно, и в каждом доме. Тогда рожали без передышки. Об этом небывалом жутком событии говорит весь Израиль. Папаша Иосиф за каждым застольем повторяет гордый рассказ. Он увидел сон, он сразу поднялся, все бросил, он спас. И действительно бросил дом, имущество, ну просто все. Картинку же мы показывали в предыдущих каких-то передачах совсем о другом. «Бегство в Египет». Величайшие художники этот сюжет рисовали. Мария с ребенком на ослике, и пешком идет Иосиф. Все. Без вещей. Без посуды. Ну, просто все, все. Ну вот. И вот папаша за каждым застольем повторяет гордый рассказ. Он увидел сон, он сразу поднялся, все бросил, он спас. И в какой-то момент мальчик начинает сознавать жуткую и простую вещь. Это именно его хотел убить Ирод, и он спасся. А остальные погибли за него. Из-за него. Если бы Ирод его убил, то эти тысячи остались бы жить. Вслед за догадкой пробуждается совесть. Всех убили, желая убить его одного. Все погибли ради него. Что теперь делать? Погибнуть за других. Вот откуда взялась эта безумная, в те времена небывалая идея погибнуть за всех. Она прямо вытекает из случившегося тогда факта, что все погибли за одного. Другие евангелисты не решились даже упомянуть Вифлеемскую катастрофу. Она только у Матфея описана. Из деликатности, из опасений повредить безупречному образу, или им страшно? Или им страшно за судьбу рукописи? Говорить, тем более писать о таких вещах, смертельно опасно. Ну, тут есть как бы отступление, что в советском энциклопедическом словаре 1953 года нет Ежова, Берии, Троцкого, Бухарина и, конечно, никакого большого террора, никаких детей врагов народа, ни следа. Просто не было. То есть вот если бы мы продолжали жить в обнимку с большой советской энциклопедией, то в истории России, в истории Советского Союза большого террора не было. Если в энциклопедии нет и в учебниках нет. Тогда. А Матфей, не решившийся скрыть, евангелист, настойчиво повторяет: все это было предначертано свыше. Мол, тут нет и тени его вины. Все это за сотни лет предсказали пророки. Описав избиение младенцев, Матфей добавляет: сбылось это цитата из Евангелия, «сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Рассказывая о бегстве в Египет, Матфей опять ссылается на предсказание пророка. «Ангел Господень», это цитата, «ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить». Ирод встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тут опять текст прерывается эпиграфом уже из Бродского. «Не превращу себя в благую весть. Страдание есть способность тел, и человек есть испытатель боли, но то ли своему неведом, то ли ее предел». Он, имеется в виду Иисус Христос, он жил тихо и незаметно. Ребенком будучи, чудес не совершал, и в юности не совершал, и даже став совсем взрослым, не пророчествовал, проповедей не произносил, учеников не имел, чудес не совершал, не то что Зевсы, Гермесы, Гераклы. Сначала осознал вину, потом задумался, вдобавок ко всему еще и от одиночества. И только к 30 осознал долг и судьбу. А потом решился. Крестился у Иоанна, дьявол спохватился, начал предлагать и то, и сё, но его уже ничем не соблазнишь. Как пишет евангелист Матфей, цитата, «с того времени Иисус начал проповедовать». Евангелист Лука уточняет, цитата, «начиная свое служение, был лет 30. Потом первое чудо, вино в воду, первые исцеления». Он легко мог избегнуть гибели. И не раз избегал, когда его хотели казнить побиванием камнями. Избегал, ибо такая казнь – общее народное дело. Все кидают камни, пока преступник не умрет. Нет, надо погибнуть, как те, от рук власти. И даже так, что по приговору своей, а руками чужой, пришлый, лучше не придумаешь. Надо сделать так, чтобы тебя казнили. Казалось бы, это просто. Соверши преступление, но надо сделать так, чтобы люди считали тебя невинно казненным. Власть виновным, а люди невинным. Надо стать врагом высших властей и Рима, и Синедриона, и правящей элиты. И надо, чтобы тебя полюбили люди, но не как источник денег или исцелений за идею. Не весь народ орал «распни». Орали только те, кто сбежался на площадь. Да и там не все орали, многие сочувствовали. Пасха – это здесь и сейчас. Оглянитесь, и сейчас полно подонков, которые ликуют, когда убивают кого-нибудь. Но разве это весь народ? Это вообще не народ. Фарисеи домогались. Почему он с блудницами, с мытарями? Потому что они грешные и знают свою вину, хотя никого не убили, из-за них никто не умер. Я хуже всех, виновней всех. Чувство вины могучее, иногда физически сгибает пополам, исторгает стоны, как вспомнишь, чего натворил. Даже самые благополучные, даже императоры, даже жестокие Иваны Грозные, когда навалится чувство вины, бьют себя в грудь, восклицая «Миа кульпа». Моя вина. У него не было чувства юмора. Это так понятно. И он не любил, избегал слушать похвальбу Иосифа. Это каждый раз было напоминанием, что за него погибли тысячи невинных. Он говорил: «Пустите детей приходить ко мне, ибо их есть Царствие Небесное. А кто обидит одного из малых сих, тому лучше б мельничный жернов на шею и утопить». Что он чувствует, когда говорит это? Кто обидит одного, того утопить. А что сделать с тем, кто, пусть невольно, стал причиной смерти тысяч детей? Апостол, евангелист Матфей описывает арест и казнь Иисуса как свидетель. Но откуда он, встретивший Христа уже 30-летнего, знает детали детства и даже беременности и родов? От Христа? От его родителей? Это же не во сне Матфею приснилось. Значит, кто-то рассказал. Если даже не сам Иисус, то все равно ему, Иисусу, это, конечно, известно, раз уж известно Матфею. «Пустите детей приходить ко мне». Но не имел детей. Может быть, не хотел позволить себе радости отцовства, будучи причиной такого бескрайнего горя. А может, зная, что предстоит Голгофа, не хотел стать причиной горя своих детей. Нельзя заводить семью, чтобы их не взяли в заложники, чтобы не стать причиной горя и сиротства, и чтобы не было наследника. Тогда отцовское достанется не одному, а всем. Все всем и ничего материального. Он должен погибнуть. С этого момента это путь. Искупление вины. Значит, нельзя погибнуть на войне или в стычке. Нельзя стать героем. Нельзя просто умереть, просто покончить с собой, броситься вниз головой, предложение дьявола. Поняв, становишься обречен. Отсюда его уверенность в гибели. Отсюда его нежелание избежать. Дети мучились, и ты должен. Их казнили, и ты должен быть казнен. Всех их за тебя. И ты. Они невинны, ты добровольно.
Чей это текст?
Мой.
Думаете, у Бога есть чувство юмора?
У Бога Отца, конечно. Библию откройте. Он там, да, один его разговор с Авраамом чего стоит, по-моему, когда они там торгуются. Ну, Авраам говорит, ну, если там 50 найдется праведников, пощади Содом. Ну, ладно, пощажу, если 50 найдется. Но Бог же знает, что там нету. Авраам говорит, ну, а если 40? Ну, давай, ради 40, пощади, откройте, это все. Это диалог написан. В каждой Библии этот диалог, я его цитирую, ну, практически наизусть. В смысле, не пересказываю, а цитирую. Ну, ради 20. Бог говорит, хорошо, ради 20. Пощажу город Содом и Гоморру. Но этот не успокоился и сказал, ну, ради 10. И Бог отвернулся и ушел. Прекратил разговор. Сам факт, что Авраам торгуется с Богом, буквально, ну, торгуется за спасение города, не за какую-то выгоду. А, уважаемые слушатели, если я что-то перепутал, я могу перепутать, оговориться, имейте снисхождение. Ой, я тут наткнулся на такой текст потрясающий, который, если успею, я вам покажу.
У нас есть еще 25 минут.
Отлично.
Так что я бы с удовольствием посмотрела, что же это за текст.
Совершенно случайно в потрясающей книге, это сборник документов 30-х годов.
Советских?
Советских. И вдруг я натыкаюсь прямо там, как сказать, в каком архиве, какая папка, на какой странице, все-все-все. Это письмо студента в газету «Правда» по поводу выступления писателя Зощенко. И там есть такие моменты, внимание, уважаемые слушатели, зрители, я не сравниваю себя с Зощенко, я не сравниваю себя с Христом, с Пушкиным, с Бальзаком, вообще ни с кем. Я говорю о сходных ситуациях. Понимаете, да?
Ну.
И вот это письмо студента я скопировал из интернета, потому что оно мне страшно напомнило, оно мне юмористически напомнило некоторые отклики, которые к нам поступают тут в программу. Да, и я хотел еще предложить, может быть, в какой-то момент, да чего я, лучше так. Это Евангелие.
Так. Которое?
Как которое? Оно одно, вы чего? Ну, в смысле, оно на русский перевод, это канонический перевод. Сейчас скажу, как это называется. Перевод-то должен быть. Но это... Я забыл, как называется вот этот канонический
перевод. Ну, хорошо, да.
Вот от Матфея, от Луки, от Марка, это от Иоанна. А, я вспомнил, что я хотел сказать-то. Эта проблема называется... Сейчас. А, вот письмо студента я нашел. Эта проблема называется... Ну, как бы вам повежливее, поделикатнее. Вот, поделикатнее.
Какая проблема?
Ну, потому что я рос в Москве на Таганке в середине прошлого века.
Это проблема?
Это для многих была проблема, для евреев, потому что это был апогей борьбы с безродными космополитами. Не слыхали про это? Раз.
Нет, про борьбу слыхала.
Ну вот это, безродные космополиты – это евреи. Арест врачей, вредителей, подготовка всяких. Ну и потом началось с того, что лидера, не лидера, как бы сказать, председателя, что ли, антифашистского комитета Михуэлса грузовиком сбили. Ну, застрелили, потом грузовиком переехали где-то в Минске, по-моему. Неважно, кто хочет, тот знает. Я о другом. Считается, у нас сегодня пятница. Воскресенье послезавтра. То есть радостный день начнется в полночь, с субботы на воскресенье. А страстная пятница – это самый мрачный день в христианском мире. И понятно, почему. Тем более, что в отличие от сегодняшних людей, апостолы не знали, что он воскреснет. Он им говорил, но они, конечно, не верили, они сомневались. Кстати, скажу-ка я вам про двух предателей. Тема предателей сейчас очень важна. Она прямо у всех на слуху. Кто предатель, а кто не предатель и так далее и тому подобное. Иуда предатель, знаете, да?
Слыхала, что-то такое было.
Я, простите, если моя интонация вам не нравится, я исправлюсь. Говорите без иронии. Знаете?
Ну, конечно.
Не просто слыхали, что-то было,
ну, конечно,
а просто знаете.
Да.
Иуда предал Христа. А еще один. Кто второй? Апостол Петр. И ему Иисус сказал: петух не пропоет, ты трижды отречешься. Петр говорит: откройте Евангелие, увидите. Он говорит: Господи, да никогда, да вот никогда. Тем не менее, когда Христа арестовывают, какая-то тетка говорит: а вот этот тоже был с ним. Петр говорит: я его не знаю. Я его знать не знаю. Потом еще раз и еще раз. И когда он в третий раз отрекся, за полтора часа или там за час от ареста до
раздается
того,
крик
как...
петуха.
Да. И он услышал крик петуха и вспомнил, что ему только что сказали: петух не пропоет, как ты трижды отречешься. И написано в Евангелии: и плакался горько, потому что стало невыносимо. Ну вот, Так вот, два предателя. Один Иуда, а другой Петр. Апостол Петр, на котором церковь основана. И папа римский, небось, наместник святого Петра. Один проклятый, а другой святой. А оба предали. Это просто надо как-то обдумать когда-нибудь. Первое, что мне пришло в голову, когда я об этом подумал, Иуда за деньги, за 30 серебряников, как подонок. А Петр испугался. Это малодушие. И от него никто не застрахован. И у Бродского, если когда-нибудь дойдем до Бродского, гениальные стихи есть на смерть Жукова. И там есть потрясающие строчки про маршалов. «Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою». Смотрите, да? На фронте, под бомбами. Ну, маршалы не обязательно на передовой находятся, но все-таки. «Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе свою». Это малодушие может застать любого. А ты уже, и все, и поздно. Уже. И когда у нас дойдет дело до военных стихов, а самый сильный военный поэт – это Борис Слуцкий, а когда голосовали на, ну, в общем, Союз писателей советских голосовал за исключение Пастернака из-за «Доктора Живаго» и Нобелевской премии. И Слуцкий проголосовал за исключение. Герой. И проголосовал. И всю жизнь не мог себе это простить. И считается, что, может быть, из-за этого он тяжело заболел и умер. Потому что казнил себя, видимо, просто круглосуточно и ежедневно.
Так чему вы сказали про Таганку?
А что я сказал про Таганку?
Что вы выросли на Таганке в середине прошлого века, и это было проблемой.
Не Таганка была проблемой, а государственный антисемитизм. Вы, евреи, Христа распяли. Только вместо еврея говорилось другое слово. Покороче. На букву «Ж».
Мы поняли.
А я сейчас не говорю, потому что может какой-нибудь YouTube рассердится, и это запрещено. Мат запрещен, это что-то неважно. Так вот, когда говорят, что все евреи виноваты, что вы все Христа распяли, хотя живущие сегодня точно этого не делали, но что важно, этого не делали даже и жившие тогда. Это неправда, что вот все евреи Христа распяли, все евреи виноваты. Евангелие от Матфея, я тут закладочки сделал, чтобы уголки не загибать. Да, но на полях позволил себе.
Не, ну поля – это святое.
А для чего они? Конечно. Так вот, глава 21, стих 46, 45 и 46. Речь идет о фарисеях и первосвященниках. Слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Хотели схватить и побоялись народа. Значит, народ-то был за него, а нам говорят, что весь народ требовал его распять. От Матфея, глава 25, стих 3, 4, 5. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каифа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Это прямо очень политтехнология. Надо хитростью его взять и убить. Но только не в праздник.
Чтобы настроение не портить.
Чтобы праздник не испортил возмущенный народ. Это тот самый народ, который якобы весь требовал его казни. Где же логика-то? Я вам сейчас расскажу, где она. Значит, там написано в Евангелиях, и не только у Матфея, но и у Марка, и у Луки, когда его арестовали, его привели во дворец Пилата. И вот там Пилат говорил, кого вам отпустить ради праздника? Вот этого проповедника или Вараву? Варава был какой-то грабитель и убийца. Ой, пока не забыл. Сухого Кобылина вспомнили? Вспомним на секунду. У него в пьесе негодяй, чиновник, взяточник, подонок Варравин через два «Р». А в Евангелии Варавва через два «В».
Угу.
Это Сухово Кобылин, удвоение согласной «Р» Варравин сделал вместо удвоения согласной «В».
Какая тонкая отсылка.
Это прямая перекличка.
Угу.
Разбойник. Именно не просто разбойник, а тот, кого отпустили, чтобы Христа не отпускать. Там же Муромский говорит, ну, всяко-всяко, не будем сейчас отвлекаться. Так вот, смотрите. Привели его к Пилату. На суд.
Угу.
Пилат говорит, я в нем никакой вины не вижу. Кого вам отпустить? Вот этого или Вараву?
Угу.
Они говорят, Вараву нам отпусти. Он говорит, да он ни в чем не виноват. Вот этот Иисус-то ни в чем не виноват. Нет, отпусти нам Вараву. И все стали орать, отпусти нам Вараву. И так написано, весь народ кричал. Какой весь народ? Во дворце у Пилата? Или во дворе у Пилата? Вряд ли эту шайку пустили во дворец. Во дворе у Пилата. Это не только все евреи. Это даже не весь Иерусалим. Понимаете, да? Это человек, не знаю, 20, 30, 100. Да хоть 200. Сейчас нам скажут, вот весь народ чего-то такое гойда. Извините, сколько было в Лужниках? 100 тысяч? А в России 100 миллионов. Значит, это что было? Это была одна тысячная. Ну, в России 100 миллионов, я имею в виду взрослых людей. Ну, 110, ладно. В Москве 15 миллионов жителей. А в Лужниках, допустим, 100 тысяч. 1%. 1%. И нам это подают, как весь народ. Это нечестно. И там то же самое. С первосвященниками пришли, так сказать, депутаты. Депутаты. Обученные, что говорить. А сколько у нас минут?
10 минут у нас еще есть.
Ну вот. Значит, я не буду продолжать. Но если кто хочет, сам почитает Евангелие внимательно, вдумчиво. И убедиться, что все евангелисты описывают вот этот суд Пилата как суд у него во дворце или во дворе. Иисуса привели не на площадь Иерусалимскую, где может собраться половина города, а именно туда. И потом его в притурь, в казарму его отвели. Там его били, закрыв ему глаза, ударяли, говорили, ну, прореки, кто тебя ударил. Это все описано с невероятными подробностями. И только злонамеренное предвзятое чтение, ну, подлое, я бы сказал так, может из этой книги говорить, ну вот все евреи Христа распяли. А здесь речь даже не о том, что распинали римские солдаты. Вот у Хемингуэя в пьесе написано, кто это сделал. А дело в том, что даже не все требовали, а только очень немногие, кого первосвященники повели с собой туда, так сказать, для создания, как это называется, для создания иллюзии
массовости,
народных чаяний. Вот. У нас же все ужасы власть обязательно преподносит как в ответ на пожелания народа. Народ у нас желает, не знаю, там, воскресенье перенести на более удобный день или принять какие-нибудь дополнительные статьи в какой-нибудь закон, может быть, самый важный. Где у меня тут студент мой дорогой?
Вон там, по-моему.
О, спасибо. Значит, честно, я хочу попросить слушателей, зрителей, может быть, они, только не сейчас, потому что, дорогие граждане, вот вы тут, видимо, если вы сейчас начнете сгоряча писать вопросы, то вы потеряете то, что я буду читать. Ну, только Юлий Цезарь мог бы и писать вопросы, думать о чем-то, писать второе и слушать третье. Мне это не дано. Но потом, если вы напишете вопросы, какие хотите, лишь бы существенные, я, может быть, целую программу мы бы могли посвятить ответам на вопросы. Причем не про личную жизнь, не про мою, не про личную жизнь Пушкина, не про личную жизнь Булгакова. Мы здесь говорим. И даже не про личную жизнь Хемингуэя. Только о произведениях.
Ну, я думаю, мы позже, когда решим делать эту программу, еще об этом объявим, а вы можете пока подумать. У нас просто мало времени остается.
Давайте сейчас, сейчас, письмо. Я быстренько пробормочу это письмо. Письмо студента В.В. Грязева в газету «Правда» 15 ноября 1938 года. Ну, почти 100 лет. Теперь его текст. Вот ничего там не изменено, и там написано, что орфография, пунктуация, все, автора. О впечатлениях от вечера М.М. Зощенко. Мне пришлось 15 ноября 1938 года быть присутствующим на вечере М.М. Зощенко. После этого вечера мне стало непонятным следующее, двоеточие. Первое. Почему из четырех артистов заболели двое? Второе. Тут цифра и скобочка. Второе. Почему начало вечера было не как указано в афише, а с опозданием на 30 минут? Третье. Почему вышедший представитель от Московского концертного объединения, делая доклад о литературном творчестве М.М. Зощенко, проболтал минут 40 и не сказал о классовом социалистическом творчестве М.М. Зощенко? Четыре. Почему выступающий докладчик в своем докладе не коснулся того, что Великий Советский Союз, все три слова с больших букв, недавно праздновал 21-ю годовщину, и теперь ему пошел 22-й год Советскому Союзу. И за время своего существования у него есть великие победы, и что эти победы достигнуты людьми под руководством великого Сталина. Великого с большой буквы. Пятое. Почему М.М. Зощенко читал рассказ, в котором говорилось так. «Из деревни, глуши, едет в город гражданин. Сапоги он везет в мешке, сам в лаптях. Это поведение он оправдывает тем, что, кавычки, богатый бережет рожу, а бедный – одежу». Или еще дальше. Этот гражданин, когда приехал к сыну, сын до болезни работал официантом, ругался с соседями сына, за что соседи, видя в нем темность деревни, называли его колхозником. Отец, в скобках, это студентские скобки, не мои. Отец, очевидно, время, описываемое М. Зощенко, относится уже к периоду существования колхозов, скобка закрывается, мало того, что ругался с соседями, но еще пил, драл за уши детей соседей. Название рассказа я не расслышал, так как вначале в театре было шумно, а голос у М. Зощенко слабый. Шестое. Почему прошел такой антиполитический доклад, наконец, чтение таких рассказов? уважаемые товарищи, работающие в редакции «Правды», мне бы хотелось, чтобы вы мне дали разъяснение по данным вопросам. Жду ответа. Студент Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства Грязев Влад Вас. Ну, значит, либо Владимир Васильевич, либо Владислав. Дальше он написал еще отдельное. Он написал «Разъяснение к вопросам». К третьему вопросу. Докладчик за все время доклада не произнес ни одного слова об классовости М. Зощенко в литературе. Он говорил, что все, что написано про М. Зощенко, он прочел и скажет «изумаку». Эта изумка оказалась решающей в определении портрета Зощенко. В примечании к документу написано, что составители этого сборника документов не могли понять, что имеется в виду вот эта изумака.
Вот какая-то. Я тоже не понимаю.
Никто не знает. Это теперь тайна вечная. Может, кто-то из слушателей даст разгадку. М. Зощенко пишет за построение нового общества, социализма. Остальное время он посвятил голубым книгам Зощенко. Говорил, что Зощенко пишет про гущу народную, про народ, но не говорил ни одного изображения народа у М. Зощенко. Не упоминалось о стахановцах, героях, конституции, капиталистическом окружении, любимых вождях. М. Зощенко, оторванный от повседневной жизни, как писатель, остался непонятым. Об докладчике можно сказать следующее. Человек на сцену вышел совсем неподготовленным и просто бессмысленной речью заполнял время. Вот я буквально эти отклики иногда вижу в интернете. Бессмысленной речью заполнял время. К пятому вопросу. Рассказ, приведенный мною, начинается так. Заболел официант, попросил папашу навестить его. Папаша приезжает, гостит у сына, а затем вновь уезжает в деревню, глушь, с некоторым перевоспитанием, которое он получил от милиционера, отдавшего ему честь. И только. Как будто нет милиционеров в деревне. И как будто они там не так, что ли, обращаются с советскими жителями деревни, колхозниками. После таких выступлений сыпались М. Зощенко легкомысленные записки. Женат ли он и так далее. Меня лично такой вечер сильно возмутил. Вот. Ну, это шикарный, мне кажется, шикарный документ. Студент в газету «Правда». Вот не поленился, написал, в конверт положил. Это ж не кнопку нажать.
Друзья, если вас сильно возмущают программы Александра Минкина, ставьте лайк. Если вы хотите узнать, женат ли он, делайте, пожалуйста, репост. Ссылку рассылайте по своим социальным сетям, чтобы нас как можно больше людей могли посмотреть и послушать.
Ну, пожалуйста, не провоцируйте.
Почему?
Никакой личной жизни. Мы тут
трансляторы. Хорошо, друзья. Если вы не хотите знать, женат ли Александр Минкин, пожалуйста, репостите эту ссылку в социальных сетях и рассказывайте о ней своим друзьям и знакомым.
У меня есть свой канал, кстати. Там ничего личного.
Только бизнес.
Нет, только если лично, это суд с иноагентством.
Кстати, да, подписывайтесь, пожалуйста. Канал называется «Минкин». Это несложно, я думаю, вы справитесь. В Телеграм вбиваете фамилию и все находите, и там... Коронная фраза.
И там в кружочке человечек с ружьем.
И этот человечек с ружьем как раз Александр Минкин. Да, подписывайтесь, пожалуйста, и на нас тоже, на наш «Живой гвоздь», и на наш телеграм-канал «Живой гвоздь», чтобы следить за нашими эфирами, видеть анонсы наших эфиров, видеть цитаты из наших эфиров, находить ссылки на наши эфиры. В общем, все, что вам может быть полезно. И, конечно, shop.diletant.media. Там довольно много интересных книг, я вам скажу. Их становится все больше и больше. Я сейчас не могу сказать, что именно там есть, потому что перед глазами у меня этого сайта нет, но вы можете выбрать то, что вам понравится. Нравится и насладиться сполна и заодно и нас поддержать, потому что мы бы без ваших покупок и без ваших донатов работать не смогли.
А есть полминуты для стихотворения?
Полминуты есть.
«Красная Пасха», Максимилиан Волошин. «Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей, и стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. Восточный ветер выл в разбитых окнах, а по ночам стучали пулеметы, свистя как бич по мясу обнаженных мужских и женских тел. «Красная Пасха» называется. «Весна пришла, зловещая, голодная, больная, глядела солнце в мир незрячим оком. Из сжатых чресл рождались недоноски, безрукие, безглазые, не грязь, а сукровица поползла по скатам. Под талым снегом обнажались кости, подснежники мерцали точно свечи, фиалки пахли гнилью, ландыш тленьем. Стволы дерев, обглоданных конями, голодными, торчали непристойно, как ноги трупов, листья и трава казались красными, а зелень злаков была опалена огнем и гноем. Лицо природы искажалось гневом и ужасом, а души, вырванных насильственной жизни, вились в ветре. Носились по дорогам в пыльных вихрях, безумии живых могильным хмелем, неизжитых страстей, неутоленной жизни, плодили мщенье, панику, заразу. Зима в тот год была страстной неделей, и красный май сплелся с кровавой Пасхой, но в ту весну Христос не воскресал». 21 апреля 1921 года, Симферополь. Он был в Крыму. Если хотите, отрежьте это.
На этом мы прощаемся. Отрезать мы ничего не будем. Спасибо всем, кто был с нами, и до новых встреч.